Короткий текст мы прочитаем Евангелие от Матфея с 5 главы. Мы в четверг начали этот текст читать, сегодня продолжим. 5 глава Евангелия от Матфея, будем читать тут с 1 стиха. Увидев народ, он, то есть Иисус, зашел на гору, и когда он сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие или царство небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Вот до сих пор вот этот короткий текст. Сегодня я желаю, чтобы мы обратили на наше внимание вот на это одно слово «кроткие» или «кротость». И, может быть, сравним то, что Господь старался передать народу, то, что Господь учил, и то, что нам также нужно понять сейчас, в наше время. Многие люди смотрят на этот отрывок Писания и называют, и мы понимаем, это называется Нагорная проповедь Иисуса, потому что, как говорится, Он здесь зашел на гору, и там Он, когда сел, собрались все кругом Его люди, Он учил. Есть места в Палестине, где если на холме человек стоит, то его могут окружить со всех сторон, и очень хорошая акустика, и без микрофона можно говорить, чтобы толпа слышала вас. И, конечно, главным образом окружали Иисуса Христа и Его 12 учеников, но там были и многие другие люди. Мы не знаем, сколько, или сотни, или, может, тысячи бывали. Когда Господь кормил тысячи людей, это, мы знаем, было, большие толпы были. Так что это маленький только намек нам о физическом присутствии Иисуса Христа на земле. Когда Господь говорил, я уверен, что Его голос был авторитетный, когда Он оканчивал свои учения, о Иисусе Христе часто говорили, что Он говорит, как некто, который имеет власть, или тот, который говорит или учит с авторитетом. Так что у Него не был просто тихий, слабенький голос. Мы можем себе представить, когда Он говорил, то люди Его слышали довольно хорошо, несмотря на то, что там Гриша не работал своей аппаратурой, усилителями. Мы в четверг говорили немножко за третий стих, что обозначает быть нищим духом. А сейчас посмотрим, что такое кротость. Когда Иисус начинал свое служение, по самому началу Он был очень популярный. Люди следовали за Ним, потому что они думали, что это был тот обещанный Мессия, который придет и освободит их от Римской империи. Были несколько разных групп людей, и каждая группа по-своему понимала, как это случится, но результат или вывод был один и тот же. Они все считали, что Иисус сделает восстание, революцию против Рима, и израильский народ опять получит свою славу, которую они имели еще во дни Давида, во дни Соломона в Старом Завете. Эта группа людей, часто она заключалась в первую очередь от руководства израильского. Мы говорили уже о том, что там были книжники. Книжники это были те, которые переписывали Писание. В то время был уже весь Старый Завет, точно так, в такой же форме, как мы его сейчас имеем. Все книги, все пророки, все было уже окончено, написано и переведено даже на греческий язык за 200 лет до Иисуса Христа. Так что образованные люди еврейского происхождения, они могли на своем языке, на еврейском языке читать Писание, и также, если кто был образован, он мог читать на греческом языке. Были люди не из еврейского происхождения, не из Палестины, а которые в рассеянии жили по всему миру, которые могли читать даже в то время Библию на своем языке. Вы помните еще за 400 лет до Иисуса Христа, когда Израиль был взятый в плен, в Вавилон, потом Персидская империя захватила, период Даниила, период его друзей, потом дальше спустя период Есфирь. Это все были образованные люди, которые не только говорили на еврейском языке, но на языке, который в обществе пользовался. Потом греческая империя захватила весь мир. Потом римская империя, которая, конечно, на латинском языке потребляли, но латинский перевод Библии уже был переведен в 3-м столетии после Иисуса Христа. Но греческим переводом пользовались все образованные люди. И когда говорится, что тут были книжники, некоторые из них были настолько образованы, что они переводили и переписывали на скрижалях Библию в той форме, которую мы имеем сейчас из Старого Завета. Они только ее разделяли на книги закона, на книги поэзии, на книги пророков, но оно все точно так, как мы имеем, и было оно уже в комплекте за 200 лет до Иисуса Христа. Кроме этого, была еще вторая группа, это была группа фарисеев. Книжники – это были более образованные люди, которые наставляли и учили людей, но фарисеи тоже были люди, которые изучали Библию, они очень хорошо знали. Мы можем сказать, это были консервативные люди, это те люди, которые действительно, они верили в Писание, они принимали Писание, они просто неправильно имели учение и понимание текста. Точно так, как многие люди в наше время читают Библию, но не понимают значение Библии. Помните Филипп, когда Господь его взял в пустыню, и там евнух ехал в колеснице своей и читал пророка Исаия. И когда Господь Духом Святым подвел Филиппа к нему, он его спрашивает, понимаешь ли ты, разумеешь ли ты? Do you comprehend? Понимаешь ли ты то, что ты читаешь? И какой ответ был Филиппу от этого евнуха? Он говорит, как я могу понять, если мне кто-то не объяснит? Писание всегда читается. Для верующих людей Господь обещает, что через руководство Духа Святого, Дух Святой наставляет и учит нас значению слова. Но более детально пояснение и понимание Священного Писания всегда дается Господом через Духа Святого, через тех, которые сам Господь избирает заниматься и изучать Священное Писание, и потом стоять перед церковью, перед людьми, или если это миссионер, или проповедник, где-то неверующим людям проповедует, и пояснять Священное Писание. И в то время эта роль висела или была у фарисеев. Они были обязаны учить народ вместе с книжниками. И, к сожалению, они сами не понимали Писание. Очень много раз Иисус Христос говорит, вы ошибаетесь, не зная Писания. Хотя они знали стихи и тексты, они могли цитировать Господу, но когда Господь говорил, вы не понимаете, они не понимали суть, корень, выводы они неправильные делали. Еще важная группа людей здесь мы видим, которые часто в Евангелиях мы находим, кроме книжников, кроме фарисеев, это были священники. Священники – это были те, которые в храме проводили служение. Это те, которые должны были у жертвенника делать жертвы, когда еврей приводил овцу или вола или козла в жертву. Священник должен был резать его, должен был делать эту всю процедуру. Они вели служение. Была особенная часть священников, которые были певцы, они музыканты были, они пели, и они на музыкантах в оркестрах играли, на струнных орудиях, на духовых оркестрах, мы читаем в Священном Писании. Это было их назначение. И вот втроем, вот эти три группы, они были ответственны учить людей. И несмотря на то, контраст, как Иисус Христос говорил, настолько был большой, что когда Господь оканчивал учить, о Нем говорили, мы такого учения еще не слышали. Он учит нас так, как никто не учил. Но еврейский народ в это время, они о себе имели особенное мнение. Они считали себя, что они избранный Божий народ, а что все другие племена, все другие народы, они не принадлежат Богу. О себе они думали, что они прямо идут в рай. О всех язычниках они считали, что они прямо идут в ад. Это было их предвзятое мнение о тех людях, которые не были в часть их избранного народа. И это гордость, самопохвала, самооценка, которая была неправильная о них, она не допускала им видеть себя в той роли, в которой они были. Какая была их роль? Они были пленные в Римской империи, хотя не в физическом смысле, но они были под политической контролем Рима. И они хотели выйти из этого. И вот они хотели и искали, и ожидали Мессию. И вначале, когда Иисус явился, как я сказал, они думали, может быть, это тот обещанный Мессия, так что Иисус стал довольно популярный. Но они все-таки не хотели осознать, что они оккупируют их сейчас Рим. Они даже Господу один раз сказали, мы никогда ни у кого не были пленниками или в рабстве не были. Несмотря на то, что вся их история была история плена. Они в Египте были, филистимляне их все время угнетали. Потом, после разделения царства, помните, часто Ассирия выступала против них, оккупировала северные племена. Потом Сирия уничтожила северное царство израильское. Потом Вавилон взял их в плен. Потом Персии были, Персидская империя, Медоперсидская, Греческая, теперь Римская. И ихняя самооценка и гордость не позволяла им согласиться с этим. И были некоторые группы, которые выступали и старались сделать революцию. Но из этих групп, которые здесь мы видим, которые слушают Господа, хочу обратить ваше внимание, что среди них были такие люди, как, например, Симеон, которые ожидали праведность Мессии, который придет, правильного Мессию, который придет искупить их от греха ихнего. Когда Симеон увидел Господа, он говорит, глаза мои увидели обещанное спасение. Анна, помните, старая вдова, которая была там в храме, она имела то же самое ожидание о Мессии в правильном контексте библейском. Был, конечно, Иосиф и Мария, благочестивый, праведный человек, написано. Когда он узнал, что Мария беременная, он сначала хотел ее тайно устранить, чтобы, потому что Марию могли бы побить камнями, когда узнали, что она беременная. Даже в дни, когда Иисус уже служение свое вел, его считали за незаконно рожденным и старались его, как сказать, напоминать ему это. Они не принимали Иисуса Христа и не понимали, что он, его зачатие и рождение это было от Духа Святого. Но Мария и Иосиф, они были праведные, или они ожидали Мессию в правильном библейском контексте. Еще одна пара очень значительная – Захария и Елизавета, родители Иоанна Крестителя, которые ожидали, и сын их никогда родился, и Дух Святой засвидетельствовал им тоже. Так что были вот эти разные группы людей, которые по-разному ожидали пришествия или приход Мессии. Фарисеи, они ожидали, что когда придет Мессия, он захватит власть каким-то чудом, сверхъестественным чудом, уничтожит Рим и покажет всем, что он имеет мессианскую власть или силу, чудеса делать. Саддукеи, мы вчера говорили на пикник на эту тему, это были те, еще одна группа людей, которые, как сегодня мы можем их назвать либералы. Они отвергали Библию, они не верили в Библию, они не верили, что будет загробная жизнь. Они верили или думали, что если придет Мессия, Они только хотели обогатиться через его царствование. Они желали, чтобы Израиль опять имел свою славу, чтобы они сейчас могли хорошо жить. Если нету загробной жизни, они говорили, и если не будет последствия за грех, то лучше нам сейчас все самое лучшее иметь, что мир предлагает нам. И ради этого они все делали, что они могли, чтобы обогатеть и чтобы жить самой шикарной, самой лучшей жизни. Это был их менталитет. И они думали, когда придет Мессия, использовать его для своей, как сказать, возвышения или обогащения. Была еще одна группа людей в это время, которые они жили в пустыне, в монастырях или в пещерах. И они считали, что когда придет Мессия, что Мессия будет среди них жить. И они думали, что они особенно святые люди, потому что они не занимались тем, чем занимается общество или цивилизация. Они не занимались ни коммерцией, они не имели семьи, ни жен, никого. Они просто жили как в католической церкви, если вы знаете, монашки есть или есть священники, которые они просто там всю жизнь сидят и ничем не занимаются, кроме изучения Библии. Они думали, что они могут выйти из общества. Потом еще была последняя группа, они назывались зелоты. Зелоты – это были революционеры, которые хотели военной силой, когда придет Мессия, военной силой захватить Рим и восстановить опять царство израильское. Один из учеников Иисуса Христа, он так и называется, Симон Зелот написано. Это не была его фамилия, Симеон это было его имя. А Зелот это описывает нам, какой он партии принадлежал. Так что это были революционеры. Помните, когда Иисуса Христа должны были распять? Пилот, у него была традиция всегда выпускать одного разбойника на Пасху. И когда вместо Иисуса Христа обменяли кого? Вараву. Кто был Варава? Варава принадлежал вот этой группе зелотов, которые хотели сделать революцию. Иуда Искариот, он принадлежал этой группе людей. Он хотел обогатиться через познание или быть в кругу Иисуса Христа, если Иисус выйдет и захватит власть, чтобы он тоже мог обогатеть. Он участвовал в этой группе. Так что, когда Иисус впервые явился, эти все группы, они как бы обрадовались, думая, что действительно пришел тот, который должен был освободить их от Рима, и их энтузиазм, как огонь, распространился по всему Израилю. И тут, вместо того, чтобы военный был человек, чтобы кто-то, который чудеса делал, Господь говорит, я вам чудеса не буду делать. Когда зелоты хотели, чтобы он сделал революцию, он говорит, живите в мире друг с другом. Если заставляет вас римский солдат пройти с ним милю, пройдите с ним две. Если даст вам по щеке, поверните другую щеку. В Старом Завете они хотели уничтожать своих врагов. Господь говорит, любите своих врагов. Когда они хотели богатыми стать, Господь им говорит в третьем стихе, будьте нищие духом. О чем это говорит? Не быть нищими в физическом смысле, но здесь он говорит, что если вы хотите быть в моем царстве, ваше духовное состояние должно быть, вы должны понимать, что вы грешники, что ваш дух должен быть нищий, что вы грешные. Так и здесь, когда Господь будет говорить им за кротость, они не признавали кроткого Мессию, который не будет воевать против Израиля. И этот энтузиазм, с которым они сначала принимали Господа, очень быстро поменялся. И да, мы так тоже в жизни с кем-нибудь встречаемся и имеем, как сказать, первые реакции к этим людям положительные. Потом, когда мы начинаем их познавать, мы начинаем страниться от них и подальше быть от них. И иногда даже ничего с ними не желаем иметь общего. И вот, вот эти группы, с исключением одной, с исключением вот этой одной маленькой группы, Анна, Симеон, мы не знаем, если Иосиф был еще живой, Мария, мать Иисуса, женщины, которые ходили за ним, ученики его. Кроме этой маленькой группы, которые видели в нем истинного духовного Мессии, который пришел спасти их и искупить их, хотя они еще не понимали детально, как он их искупит, что он пойдет на крест и кровью своей, то, что жертвы учили их и показывали им символически, как Мессия умрет. Они это еще не понимали все, но они в нем увидели Сына Божьего. И Петр свидетельствует, ты Христос, ты тот, который пришел. Но все эти другие группы отвергли Иисуса. И их первый энтузиазм, с которым они принимали Господа, они начали отвергать Его. И потом очень быстро, очень скоро прошло время, и они не только начали отвергать Иисуса Христа и Его учение, и то, что Господь им учит, но и они начали ненавидеть Иисуса Христа. И в самом конце концов, их ненависть привела их к тому, что они убили и распяли Мессию. Сначала они с энтузиазмом хотели Его принимать, потом начали Его отвергать, потом ненавидели Его, потом уничтожили Его. Та группа, которая ожидала Его, они действительно получили искупление, то, что Господь пришел даровать нам. Иудеи и израильский народ, они не искали и не ожидали Мессию, как Иисуса Христа или как Иоанна Крестителя. Помните, Иоанн Креститель пришел тоже, за ним толпы ходили. И потом с Иерусалима пришла вот эта группа книжников, фарисеев, священников и спрашивает его, ты ли Мессия или искать нам другого? И он, конечно, показывает на Иисуса Христа. Но Израиль не ожидал Мессию, который придет и будет им проповедовать и говорить им «покайтесь». Они этого не ожидали. Они думали, Мессия придет, восстановит славу израильскую и погладит их по голове и скажет «вы мои, вы мой избранный народ, я вас принимаю, вы очень все хорошие». А Господь, наоборот, приходит и проповедует им и говорит «горе вам». Книжники, горе вам, фарисеи, горе вам, потому что вы слепые и ведете народ в заблуждение. Народ, который с энтузиазмом следовал за Господом, они думали, Господь будет их кормить, делать им чудеса, а Господь их призывает к покаянию. Через покаяние, призыв покаяния, Господь обличает их в грехе. Он говорит, вы пришли и вы желаете быть часть моим царством. Господь пришел восстановить царство свое. Он когда проповедовал, он говорит, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Вы хотите быть граждане этого царства, вы должны войти его на моем условии. Я царь этого царства, и вы в него только можете войти на моих условиях. Сознавайте свой грех, покайтесь в нем, примите мою жертву, и тогда вы станете часть моей царства. А эта группа людей наоборот. Они хотели прямо войти без того, что Господь требует от них. В Старом Завете мы встречаем очень много текстов Писания, особенно в пророках, которые показывают нам двухличное качество Мессии. С одной стороны, Мессия должен был прийти в полной славе, восцариться на престоле Давидовом и царствовать. Израиль, избранный народ Господень, будет в славе с ним, с этим Мессией царствовать. Но есть другие тексты, особенно, как, например, пророк Захария, пророк Исаия, 53 глава, который описывает нам распятие Иисуса Христа, 21 псалом, который описывает нам распятие Иисуса Христа. И вот эти тексты, потому что книжники, фарисеи, священники сами не понимали их и не поясняли народу эти тексты не были понятны для них. Так что они не видели вот эту роль Мессии прийти как Спасителя, они только видели его как побеждающего царя. Итак, Израиль, они игнорировали те тексты Писания, которые говорили за Мессию, который придет и будет страдать. Так что мы видим Израиль, как все люди всего времени, включая нашего времени, начиная от Адама, они всегда ищут не такого Мессии, не такого Бога, не такого Спасителя, как в Библии написано, а Бога по своему образу. Подумайте за это выражение. Бог нас сотворил, Библия говорит, по своему образу, а человек старается сделать Бога, чтобы понимать его, чтобы Бог был как мы, как люди. И потому они отвергают все то, что Священное Писание часто учит нас о Мессии, который должен был прийти. И вместо того, чтобы возгордиться и прославиться, этот Мессия приходит и говорит: вы будете блаженны, вы будете счастливы, если вы будете кротки. И сам Иисус Христос кроткий перед ними. И не военствует против Рима. И потому они его отвергают, начинают его ненавидеть, и потом убивают его. Что обозначает кротость? Кротость – это слово, которое, интересно говорит, это то, что мягкое, то, что как ветерок дует и дает нам приятное ощущение. Это описывает, когда берут этот процесс, когда берут дикую лошадь и работает над ней, чтобы можно было ей контролировать ей узел, ложит ей в зубы. Так что Господь говорит, что быть кротким здесь – это наше отношение к Богу и как мы видим себя, и как Израиль должен был видеть Мессию. Это говорит нам, кротость, это говорит нам за характер Иисуса Христа, который имел. Когда Господь въехал потом в Иерусалим на ослице, это показывало не хвалу Его. Царь всегда въезжал после войны или когда имел победу на лошади, на белой лошади. Это показывало победу. А ослица это показывало служение, это показывало слугу. Слуга всегда ехал на осле, или нагружали на осла весь груз, весь вес, и слуга должен был вести его, а хозяин на лошади впереди ехал, или побеждающий царь впереди ехал, а за ним все, что на войне, на фронте, все, что они захватили, все богатство из тех стран, которых они покорили, они на ослах везли вот эту всю добычу. Иисус Христос в кротости въезжает в Иерусалим. И они его отвергают. Они такого Мессию не желают иметь. Кротость говорит нам за дух смирения, который Иисус Христос имел. Господь учил народ, потом и говорит: придите ко мне все вы, которые имеете бремя, которые устали от грехов ваших. Когда вы придете ко мне, когда вы меня примете, я успокою вас, я вам дам покой. И потом Господь говорит: возложите на себя, я возьму ваши бремена, а на вас я наложу иго мое. И вы будете тогда моими рабами, и я буду вами контролировать. И этим Господь показывает опять кротость, которую мы должны воспринимать как характер Божий, святой характер Божий. Когда мы смотрим на кротость Иисуса Христа, мы видим не только в Израиле, не только в избранном народе Божьем, но мы видим в себе, насколько мы не похожи на Бога. Кротость даже в наше время, нищий дух, плач, как тут 4 стих говорит, и который говорит нам за наше сокрушение, которое мы должны иметь ради наших грехов. Вот эти характеристики духовные, которые имел Иисус Христос, которые показывают нам характер, который мы должны иметь, это показывает нам, насколько мы отличаемся от Бога. Мы абсолютно не похожи на того Бога, который сотворил нас по своему подобию, по образу своему. И к этому Господь призывает нас. Вы желаете иметь блаженство или быть блаженные, или желаете, чтобы в вашей жизни вы имели вот эту характеристику, вы должны иметь кротость, которую Иисус Христос имел. Кротким быть обозначает не смотреть на себя, но смотреть на характер Иисуса Христа и быть в послушании и в повиновении тому, что Господь учит нас. Противоположное слово – это самооценка и самовозгордиться или иметь самопохвалу, иметь неправильную оценку о самом себе. Мы очень часто слышим слово self-esteem – самооценка, самопохвала. У верующих людей абсолютно нету самопохвалы или самооценки. Оценивает нас только Бог через Слово Свое, то, что Он нас старается здесь научить. Как я сказал, гордость, похвала еврейского народа и людей, которые сегодня живут. Люди стараются ради этого оправдать себя, почему они не ищут Бога и не ищут Царствие Божие. Фарисеи, как я сказал, их гордость, факт, что у них не было кротости, их довело к тому, что они ожидали царства, которое придет через чудо какое-то особенное, а не через кротость. Зелоты хотели революции сделать. Они не признавали вот такую кроткого такого мессию. Так что кротость это характеристика верующих людей, которые ищут и следуют за Богом. Мы имеем примеры в Старом Завете. Помните Авраам, богатый человек. В свое время он был довольно не только богатый, но он власть имел, авторитет имел там, где он жил. И Господь его призывает все оставить и пойти далеко в какую-то страну, где поклоняется идолам, смириться перед Господом, имеет дух смиренный, послушный. Иосиф, помните, вместо того, чтобы восставать и бунтовать, и говорит, это несправедливо со мною поступили, когда он попал в дом Потифара, потом он попал в дом фараоновый, он никогда не жаловался за братьев своих. Он никогда не вспоминал, что там живут мои братья, которые меня продали, и я тут много лет просидел в тюрьме. У него был кроткий дух, смиренный дух. Он принимал это от Господа, то, что он переносил. Апостол Петр потом в Новом Завете говорит, смиритесь под крепкой рукой Господа, и Он в свое время восхвалит или восстановит вас, поднимет вас. Помните Моисей, сколько раз народ израильский роптал не только против и на Бога, но и на Моисея. А Моисей свидетельствует в Библии, что он был кратчайший человек. Перенести то, что Моисей перенес, мы предлагаем было 2,5 миллиона людей, которые вышли из Египта с ним. И какой-то большой процент этого народа хотели контролировать и водить Моисеем. И не желали, чтобы Моисей их вел в обетованную землю. Каждый еврей имел свой путь, и он знал, как самое лучшее, и самое быстрое, и самое скорое дойти до обетованной страны. Потому что посмотрите на карту, куда Господь их повел. Синайская гора, куда они пришли, спустя 30 дней после того, как они вышли из Египта, они пошли на юг, а не на север и на восток, где была от Египта Палестина. От Египта, от Каира, там, где все пирамиды, которые они строили для фараона, им только надо было на восток пройтись совсем короткое расстояние. Господь их Моисеем повел на юг. И не 40 лет роптали на Моисея. Он был кратчайший человек, чтобы это все перенести. Давид. Помните, человек бросал на него камни, ругал его, хулил его. И Давид это принимает, говорит, я этого достоин, говорит, и еще больше, потому что я тоже грешник, так как и он. Господь с ним будет иметь свое дело. Апостол Павел, может быть, сколько он описывает о себе, сколько он пережил ради Господа. От этих же книжников, от этих фарисеев, от этих священников. Кроткий человек, он это понимал. Но самый лучший пример кротости, конечно, сам Господь. И когда Господь о себе свидетельствует, он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, поучитесь, научитесь от меня, следуйте моему примеру, как я, так и вы. И как там написано? Ибо я кроткий, смирен духом. Вот это вот характер Божий. Мы тоже желаем получить награду и славу сейчас. Мы сейчас все хотим. Господь показывает нам другой путь, лучший путь, Его путь. И Его путь – это единственный путь, который ведет нас туда, в небеса. Как я уже сказал, Он въехал в Иерусалим не как побеждающий царь, на белом коне, на ослице. По-английски мы имеем такое выражение, которое говорит, это слово «кротость» по-английски, оно произносится «meekness». Meekness is not weakness. Мы часто считаем, что кротость – это слабость, это дефицит в характере человека. Мы можем слышать такие выражения, это человек, он не имеет смелости, что он кроткий, а наоборот. Это не показывает, что человек слабый характером. Иисус Христос не был слабым характером. Иисус на кресте, вися, когда Его искушали и когда говорили, сойди со креста, и мы уверуем в Тебя. Он говорит, неужели, помните, в саду он сказал Петру, неужели ты не думаешь, я не могу призвать легионы ангелов, которые сейчас уничтожат вас? Иисус мог сойти со креста, это было бы чудо, конечно, но кто бы ему уверовал бы, поверовал? Господь даже не надо было ему слово сказать, он только мог бы подумать, и все человечество уничтожилось. Кротость – это говорит нам о той силе, которую Бог имеет, которая под контролем. Он и умел контролировать вот эту силу. Мы, если бы имели силу Иисуса Христа, то мы уже не были бы кроткие. Мы были бы, как Иоанн говорит Господу, Господи, этот город здесь, он Тебя не принял. Повели нам, чтобы мы свели с неба огонь, чтобы он уничтожил этот город. Они жаждали вот эту силу иметь, но не имеет кротость Господа. Кротость – это тот, который имеет авторитет, который имеет силу, который мог бы что-то сделать, но сдерживается, потому что он имеет другую цель. Цель Иисуса Христа была, чтобы пойти на крест и привести, и примирить нас с Ним. Так что кротость – это не слабость, а наоборот, кротость – это самоконтроль. Иисус Христос имел эту силу и контролировал себя. Что это говорит нам? Мы не можем себя контролировать, мы иногда не способны. Но силой Духа Святого, который вселяется в нашу жизнь, когда мы спасаемся, теперь живет в нас Дух Божий. И кротость это становится один из плодов Духа Святого, который апостол Павел пишет нам послание Галатам. Он начинает с любви, радость, мир. И дальше он потом доходит еще кротость. Это должно быть то, что Дух Святой производит в нашей жизни. Самое главное, Господь учит нас, что блаженные кроткие, потому что они наследуют землю. Или в других стихах здесь третий стих, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. О чем это говорит нам? Это говорит нам, что если мы имеем правильную кротость, она приводит нас к спасению. А если мы имеем человеческую гордость, она нас не приводит к спасению, а к погибели. Апостол Павел это учит нас. Псалмопевец, 149-й псалом. Иаков учит нас в первой этой главе.
много текстов есть, которые показывают, что кротость – это является то, что Бог производит в нашей жизни. И это тогда, когда мы ее имеем, тогда мы имеем привилегию и честь служить Господу и участвовать в Его Царстве, когда Он придет. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это говорит за то время, когда Господь вернется на землю, восцарится, и тогда мы будем с Ним царствовать. Вот об этом говорит, потому что кротость приводит нас к спасению, а все спасенные будут с Господом царствовать. Так что мой вопрос нам сегодня, имеем ли мы это блаженство, которое дает нам это кротость, которую мы находим только в Господе. Пускай Господь благословит Свое Слово, мы сейчас встанем, в конце помолимся. Отец наш Небесный, говорим Тебе за Слово Твое, которое наставляет и учит нас, как мы должны жить. И мы сознаем, что мы еще далеки и далеки от того стандарта, который Иисус Христос показывает нам. Пример, который Иисус был для нас. Насколько мы далеки от Его, но мы просим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым это производил в нашей жизни, делал это в нашей жизни, чтобы мы действительно имели этот характер Твой, божественный характер, чтобы Ты его делал в нашей жизни. Мы просим Тебя сейчас, чтобы Ты благословил всех тех, которые особенно больные, не могут быть с нами сегодня, особенно наш пастор, брат Мартынчук, будь с ним. Полностью мы молим Тебя, если это воля Твоя, исцели его, чтобы он мог опять вернуться и служить здесь Словом Твоим, вести церковь, которую Ты вручил ему. И также всех других наших больных, которых мы утром вспоминали, зачитывали их имена. Будь с ними ободрением, там, где они в одиночестве находятся. Также просим и приносим престолу Твоей благодати нашу сестру Тюэн, которая посещала и участвовала здесь в служении с нами вместе. Также Фрэнки, которые сейчас на этой неделе, они будут отправляться в далекое путешествие в Москву. Также сестра там будет оставаться потом, переезжает туда, чтобы там жить. Мы предаем ее в руки Твои и просим, чтобы Ты сделал с ее свое орудие, свой инструмент, чтобы Ты через нее мог послужить другим людям, она могла послужить ей. Возможно, и привести других людей к познанию Тебе. Там, где она будет жить, в том месте, пускай она будет благословением. Фрэнки также сохрани, чтобы он познавал Тебя там, где он будет, чтобы он также в благополучии, безопасности мог вернуться домой и здесь также продолжать свою жизнь. А мы все также предаем себя в руки Твои и просим, чтобы Ты хранил нас сейчас, когда мы разойдемся по дорогам, когда будем ехать домой в наши дома, чтобы мы все вернулись и благополучие. Эту всю неделю мы даем в руки Твои, кто будет на работах, кто будет в занятиях, кто будет в разъездах, может быть, кто-то будет в больницах или на лечении. Мы придаем каждого члена нашей церкви в руки Твои и просим, чтобы Ты вел нас до нашей следующей встречи. И теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас во все дни нашей жизни. Аминь.